Лужков не сдается Кремлю.
Удар наносится не по Лужкову. Не по жене Лужкова. Удар наносится по всем нам, чтобы вывести нас из того, что мы войдем в стадию опасную для правящей группировки.
Варшавский суд освободил Ахмеда Закаева.
Россия до последних 20 лет терроризировала чеченца и чеченское общество. Они сегодня себе позволяют терроризировать Польшу и польскую демократию.
Александр Лукашенко и белорусская оппозиция готовятся к выборам.
У нас есть предпосылки для того, чтобы сделать больше и лучше. Мы к этому идем, но постепенно.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На прошлой неделе сохранялась вероятность, что борьба между Кремлем и московской мэрией утихнет, и стороны договорятся. Сейчас уже ясно, что этого не произойдет. Достаточно взглянуть на сегодняшнюю программу передачи НТВ с разоблачительным фильмом «Дорогая Елена Николаевна» о Елене Батуриной. Юрий Лужков сдаваться не намерен. Он, как обычно, собирается подавать в суд на критикующие его СМИ. В интервью телеканалу РЕН Лужков заявил, что не собирается уходить в отставку. Ответ из Кремля последовал мгновенно. Президент принимает решение, уходить ли мэру города в отставку, а не сам градоначальник, сказал журналистам высокопоставленный кремлевский чиновник. Между тем, причины конфликта остаются неясными. Эксперты по-разному объясняют происходящее. Вот версия Сергея Доренко, который бесстрашно критиковал Юрия Лужкова в фильме НТВ «Дело в кепке».
Привыкли договариваться, весь Кремль привык договариваться. И примерно 1000 раз было сказано Юрию Михайловичу, что Юрий Михайлович, нам бы выборы 2011 года провести со своим человечком, и которого должен пообжиться в вашем кресле. Потому что Москвой управлять сложно. Это огромная мириады связей, в том числе горизонтальных, вертикальных разных. Нужно посадить преемника еще сейчас, за год. Юрий Михайлович дерется, потому что он не верит в гарантии ни Путину, ни Медведеву. Не верит. Да? И в этом проблема. Он считает, что драться надо до конца. И ему сейчас просто намекают, что вот разговоры окончены, и ты будешь по порядку, потихонечку лишаться 3 позиций. Первая позиция. Хорошие странички в учебнике истории. Хорошая страничка могла бы быть переименована какая-нибудь площадь имени Юрия Михайловича и так далее. Значит, вот это вот и лишишься, говорят ему для начала. Затем ты лишишься бизнеса вдовы, затем ты лишишься бизнеса команды. Вот, собственно, вот такой будет порядок. У Юрия Михайловича есть 3 слабых места. Вот эти 3 слабых места нужно тронуть, коснуться. Желательно из огнемета. И вот, собственно, начинается.
Политолог Станислав Белковский считает, что дело не в подготовке к выборам и не в том, что правящий тандем раскололся, а в борьбе за московские деньги.
С политической точки зрения никакой опасности для Кремля Юрий Лужков не представляет. Он готов обеспечить нужный процент голосов и «Единой России» на парламентских выборах 2011 года, и кремлевскому кандидату в президенты, будь то Медведев или Путин, на выборы 2012-го. Смысл конфликта в том, что влиятельные федеральные финансово-промышленные группировки, близкие к Кремлю, считают несправедливым, что огромные теневые доходы, измеряемые миллиардами долларов ежегодно, которые генерируют массовый экономический комплекс, находятся под контролем людей из прошлого, органически с нынешней федеральной элитой не связанных. Именно в этом и стоит смысл лоббистской операции по устранению Юрия Лужкова поста мэра Москвы. Поэтому, собственно, выдавливая Лужкова, Медведев не посылает сигналов ни Путину, ни «Единой России». Он просто решает вполне конкретную экономическую задачу в интересах тех людей, которые способствовали в свое время приходу самого Медведева на пост президента и, вероятно, будут способствовать тому, чтобы он остался на свой второй президентский срок. В этом логика происходящего. Владимир Путин здесь занимает скорее нейтральную позицию, поскольку, в принципе, он тоже считает затянувшейся эпоху Лужкова проявлением определенной несправедливости, но, будучи человеком в известной степени более осторожным, чем Медведев, не хочет брать ответственность за устранение мэра Москвы на себя.
Борис Березовский следит из Лондона за борьбой за пост московского мэра. Своими наблюдениями он поделился с корреспондентом «Свободы» Натальей Голицыной.
Я достаточно внимательно слежу за этой, как вы сказали, кампанией и прочитал очень много конспирологических домыслов по поводу причин вот этой кампании. А на самом деле, мне кажется, все совершенно ясно. Это, безусловно, борьба не против Лужкова. Это борьба за власть России, которая приобретает совершенно явные очертания. Да. Контекст Лужкова станет понятным только вот с этих общих позиций. Суть в том, что когда Путин передавал власть Медведеву, он, безусловно, рассчитывал на то, что это все показуха. Он собирался править дальше, и все события, которые происходили вот уже в течение нескольких лет правления Медведева, свидетельствуют о том, что на самом деле именно Путин – центр власти в России. И тогда вот как-то я даже написал ему открытое письмо перед выборами. он примет это решение, потому что есть законы авторитарной власти и также законы власти вообще. И вот то, что было сделано, кардинально противоречит всему историческому опыту власти. И дело не в том, что Медведев оказался сильной личностью. Медведев, с моей точки зрения, абсолютный ноль. Ну, мне не хочется так говорить про президента, в общем, великой страны. Ну, это типа растение все-таки, которое не имеет самостоятельного ни ощущения того, что происходит в мире и в России, ни собственных мыслей по поводу, что делать в той или иной ситуации. Но суть-то не в этом. Суть в том, что за Медведевым выросли за это время мощные группы и со своими интересами. Они взяли Медведева как свой щит. И они манипулируют, так же, как пытается манипулировать Путин. И успешно Путин манипулировал долгое время, но вот все-таки объективные противоречия интересов различных групп привели к тому, что сегодня в России, конечно, началась реальная борьба за власть. В этом смысле Лужков, безусловно, значимый. Значимый, потому что это Москва, потому что, в общем-то, как я говорил, в столице авторитарного или поставторитарного государства решается вопрос о власти, а не где-то еще. И вот вышла эта передача тенденциозная, ну, по существу, агитка, да, которая называлась «Дело в скептике». Дело не в скептике, а дело, вы знаете, вот тут был комментарий по поводу поездки Путина, вот этот фарс на машине «Лада Калинка» в сопровождении еще двух машин, одна из которых на платформе, и кто-то очень хорошо сказал, что к двум традиционным русским проблемам «дураки» и «дороги» прибавилась третья проблема «дураки на дорогах», да, и действительно ясное ощущение, что Россия сегодня рулят дураки. И те проблемы, которые показали для России, они не имеют простых решений. И раньше-то простых решений не было, этих проблем, а проблемы усугубились. И мне кажется, вот сегодня совершенно отчетливо, совершенно ясно, что те решения, которые будут приниматься внутри штабов этих различных групп, безусловно, будут глупые, безусловно, будут жесткими. И в этом смысле я считаю, что у Юрия Михайловича не существует шанса выжить в этой ситуации.
Предшественник Юрия Лужкова на посту мэра Гавриил Попов считает, что нынешняя борьба – отражение комплексных проблем, с которыми не может справиться власть.
Наша правящая группировка оказалась в глубочайшем кризисе. Она, по существу, ничего не смогла сделать с кризисом 2008 года. Способ, которым она вышла из кризиса, состоит в том, что свои капиталы они спасли. Что-то для страны не сделано. Поэтому сейчас, когда начнется новая волна мирового кризиса, страну к этой новой волне не подготовили. Второй аспект проблемы – вот эти пожары, дымы и так далее. Опять-таки, спасло страну не деятельность наших всех властей, а изменение циклонов и антициклонов, в результате которых пришел новый воздух на Москву. Не приди он, я уверен, что никто ничего не смог бы сделать так же, как не смогли делать перед этим. Третий кризис, и самый главный, на мой взгляд, и самый существенный – это неурожай. Мы только сейчас начинаем чувствовать этот неурожай. Он будет идти по трем линиям. Первая линия – это нехватка продовольствия. Вторая линия – это рост цен на это продовольствие. И третья линия – самая страшная, которая начнется где-то с Нового года. Это когда кончится корм для скота, начнется вырезание скота и забивание птицы. Сначала будет достаточно вот этого забитого скота, а потом начнется полный дефицит, который есть. Вот этот предстоящий кризис наиболее страшный, потому что он касается каждого человека, и наиболее неприемлемый с точки зрения предстоящих выборов. Если в центре выборов окажутся эти проблемы, то это полный крах обоих кандидатов. Что произойдет? Да все мы знаем, что произойдет. Если повысят цены на водку, то исчезнет из продажи сахар, который пойдет с самого на варенье. Если повысят цены на гречку, то гречка исчезнет с прилавков, ее начнут продавать из-под полы на черном рынке. Если государство зубами заставит, чтобы на полке что-то лежало, вот тот же батон, которым президент носился, то да, цену он сохранит, 16 рублей. Но я очень советую есть этот батон при каждой проверке. Потому что по мере того, как будет дорожать пшеница, доля ее в батоне будет систематически уменьшаться и будет увеличиваться доля кукурузы, отрубей и чего угодно, что там может быть в таких случаях. Таким образом, я могу сказать, что большевистская борьба с ценами и с рынком советскую власть сокрушила. Ничего она не смогла сделать. И тот, если кто-то сейчас по незнанию и браво бы скачет саблями наголо против рынка и цен, Это означает только одно. Или они никаких уроков не извлекли из нашего прошлого. Или они заранее знают, что это обречено, но им надо лапшу нам на уши повесить, показать, что они там что-то активно делают и все прочее. Остается два очень важных варианта развития. Вариант развития первый. Накопленную в стране валюту расходовать на закупку за границей продовольствия. Надо разрешить въезд в страну и свободную торговлю западным продовольствием, которое будет продаваться по европейским ценам и не позволит здесь вздувать цены. Но в этом случае будет растрачиваться денежный запас. Это полный крах всех планов модернизировать страну и что-то сделать за счет этих денег, которые там накоплены. И есть второй вариант. Второй вариант состоит в том, чтобы найти виновных, пожертвовать частью правящего класса, для того, чтобы вторая часть могла себя спасти. Вот этот второй вариант мне и представляется наиболее объяснимым для того, что происходит. Я пришел к выводу, что наши руководители не пошли по первому пути, а наши руководители решили идти по пути найти виновных, списать на них все предыдущее, что там было, и увлечь нас этой борьбой. Мы должны будем наблюдать, как героически истребляются враги. В советской системе это был распространенный метод, как мы знаем в прошлом. Найти врагов народа. Эти враги народа должны быть виновными за все беды, которые здесь вокруг сейчас на нас обрушились. Соответственно, предъявлять претензии к тем, кто борется, бессмысленно. Поэтому я пришел к такому выводу, что главное в нынешней кампании – это избранный вариант встречи кризиса, который нас ждет, продовольственного кризиса. Стремясь опередить ход событий, идя навстречу этому неизбежному продовольственному и ценовому кризису, решили избрать вариант, при котором будут виновны, на самом деле виновны не подготовившие страну в полной мере Путин и Лужков, но зато чистыми и незапятнанными выйдет группировка президента. Я думаю, что удар наносится не по Лужкову. С Лужковым они 20 лет вечно договаривались в разных конфликтах. И не по жене Лужкова, с которой они тоже 20 лет успешно делили деньги и удовлетворялись тем дележом, который происходил. Удар наносится по всем нам, чтобы вывести нас из того, что мы войдем в стадию опасную для правящей группировки. Что мы постараемся пойти по другому пути и искать новые варианты развития.
Телесюжеты с разоблачениями Юрия Лужкова выходят в эфир, а градоначальник остается на своем посту. По мнению оппозиционного политика, автора брошюры «Лужков. Итоги» Бориса Немцова, самое отчаянное положение в этой ситуации у Дмитрия Медведева.
Если он Лужкова после всего того, что с тем уже теперь известно, не уволят, то он блогер, а не президент. И с ним все ясно. То есть он себе подпишет приговор. Я очень надеюсь, что Медведев все-таки попытается стать президентом. И я очень надеюсь, что в ближайшие дни он подпишет указ о его отставке.
Сегодня Юрий Лужков сказал журналистам, что на следующей неделе уйдет в отпуск. Во вторник он собирается отпраздновать свое 74-летие в неполном кругу семьи в Австрии. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Польше сегодня завершился Всемирный конгресс чеченского народа, который из-за задержания его делегата Ахмеда Закаева стал одним из центральных событий недели в стране. Репортаж варшавского корреспондента Алексея Дзяковицкого.
Пятница около 8 часов утра. Польская полиция задерживает в Варшаве Ахмеда Закаева на пути в столичную окружную прокуратуру, куда он намеревался прийти с адвокатом и лично узнать, почему его разыскивают. Полиция доставила Закаева в ту же окружную прокуратуру. Перед тем, как войти в здание, чеченский политик успевает сказать журналистам, что верит в польское правосудие.
Я в любом случае не ожидаю чего-либо, которое может нарушить принципы бюрократии, правосудия, закон. Я этого не ожидаю, главное. Свободная демократическая страна, правовое государство. И когда я узнал, что возникла такая проблема, я принял решение, что надо прийти.
В самой Польше об аресте Закаева без перерыва говорят все средства массовой информации.
Важно сейчас ваша в Варшавской прокуратурze powinien stawić się Ахмед Закаев.
Pojawienie się tam Закаева, natomiast wywie?
Po pierwsze, Закаев otrzymał...
W prokuraturze съезжаются известные общественные деятели, политики, в том числе вице-спикер польского сената Збигнев Ромашевский, на чье личное приглашение Ахмед Закаев приехал в Польшу. Польские политики и правого, и левого толка заговорили, что случается крайне редко, одним голосом заявляя о том, что выдавать Закаева в России никак нельзя. Экстрадиция – это форма сотрудничества между государствами и всегда имеет политический характер. Всегда, когда одно государство выдает другого кому-либо, то окончательное решение принимает правительство. У нас министр юстиции. Мы решительно заявляем, Польша Закаева выдать не может.
Польска не может выдать Закаева,
заявил депутат парламента от левых сил Ришард Калиш. После нескольких часов допроса, где Ахмеду Закаеву, по словам его адвоката, были показаны те же документы из России, которые высылала Москва в Великобританию и Данию, требуя от этих стран выдачи чеченского политика, прокуратура постановила обратиться в суд за санкции на арест Закаева. Обвинения в адрес господина Закаева имеют очень серьезный характер. Из документов международного розыска следует, что применение наиболее строгого превентивного метода ареста обосновано, заявила представитель прокуратуры Моника Левандовска. Суд собрался уже через два часа, а еще через два Ахмед Закаев по решению суда, который отклонил ходатайство о его аресте, покинул здание окружной прокуратуры в Варшаве. Он благодарил своих сторонников и журналистов за поддержку, назвал Польшу своей любимой страной, но сделал и политическое заявление, подчеркнув, что до конца жизни будет добиваться установления мира между Россией и Чечней.
Мы должны постараться, чтобы Россия еще стала правовым государством. Вот тогда она станет по-настоящему великой и по-настоящему интересной для всего остального мира.
Поздним вечером в пятницу Закаев приехал в подваршавский город Пултуск, где проходил Всемирный чеченский конгресс. Участники конгресса назвали массовое убийство чеченцев геноцидом, призвали Организацию Объединенных Наций создать международный трибунал по Чечне, а также при помощи Европейского Союза и Совета Европы провести конференцию по ситуации в Чечне с участием представителей России. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вот как еще до своего задержания в интервью нашем радио Ахмед Закаев говорил об актуальности Всемирного чеченского конгресса.
Он актуален, потому что война, как продолжалась в 2002 году, так продолжается и сейчас. Просто она приобрела чуть другие формы. Распространилась теперь и на весь Северный Кавказ. И поэтому говорить о том, что в Чечне или на Северном Кавказе стабильно, я этот оптимизм не разделяю, потому что я знаю реальность. И все, кто сегодня имеет маломальское представление о событиях на Северном Кавказе, понимают, что это российская пропаганда.
Итоги работы Конгресса подводит его президент Дени Тепс.
Активная такая была дискуссия, особенно по вопросам прекращения войны, по вопросам беженцев. Вот эти два вопроса очень бурно обсуждали, очень дискутировали по этому вопросу.
Вы говорите прекращение войны, но с точки зрения российских властей никакой войны уже давно нет.
С точки зрения российских властей и войны и вообще не было. Они же считали, что войны не было, это якобы какая-то контртеррористическая операция, которая завершилась буквально через пару месяцев, хотя мы видим до сих пор, что творится. И был поставлен вопрос о прекращении конфликта как такового. Противостояние России в Чечне. Это первопричина наших трагедий. Соответственно, этот вопрос мы обсуждали очень основательно.
А какой, на ваш взгляд, на взгляд делегатов Конгресса, выход из этого конфликта, из этой войны?
Мы пришли к мнению, что все-таки без участия международных структур этот вопрос все-таки невозможно урегулировать, потому что позиции диаметрально противоположны у каждой стороны. Россия считает, что все нормально, и это ее территория, и там действуют ее органы власти. Чеченская сторона считает, что территория оккупирована, и обязательно провести деоккупацию, провести свободные, подлинные, демократические выборы. Нужен трибунал, то есть за совершенные преступления надо привлечь к ответственности виновных. Преступления против человечности, за военные преступления. Вот, собственно говоря, очень, скажем так, полярные такие позиции, очень сложные. И поэтому обращение к международному сообществу все-таки не игнорировать, и что в данном случае конфликт не только не прекращается, наоборот, разрастается, и он уже перекинулся на всю территорию Кавказа. И так называемая борьба с исламским экстремизмом привела к войне между христианскими странами Грузии и России, членов Совета Европы и ООН. В общем, все с этим согласились. и считают, что международное сообщество не примет участие, не постарается этот вопрос урегулировать, это будет в дальнейшем очень тяжелая, большая проблема. Это очень запущенный конфликт.
Есть ли намерение у Конгресса наладить какой-то диалог с властями Чечни, с Рамзаном Кадыровым, или вы рассматриваете их как нелегитимные?
Ну, мы определяем, кто легитимен, кто нелегитимен. Это решает народ, и ему надо дать это право, чтобы он определил, кто легитимен и кого надо все-таки выбирать и признавать свою власть. Поэтому мы обращаемся к сторонам конфликта. Это российская сторона и чеченская сторона. Кадыров и органы власти, которые были созданы в результате этой войны, они все-таки это чиновники, это временная администрация, как говорится, и поэтому они политические решения принимать не могут, и такие вопросы не в их компетенции.
Что вы думаете об инциденте с задержанием Ахмеда Закаева?
Я думаю, что причиной задержания – это вопросы, которые ставятся на Конгрессе, и сам Конгресс, который ни в коей мере не является структурой, которая будет подчиняться кому-либо, кроме как его членам. И поэтому еще, что касается вопросов взаимоотношений Чеченской Республики и Российской Федерации – если этот орган или эти организации не подконтрольны и не имеют влияния со стороны российской власти, все, буквально все структуры власти России пытаются их, скажем так, дискредитировать и пытаются их закрыть и препятствовать их работе. Поэтому причина проведения Конгресса и вопросы, которые там обсуждаются. А Ахмед Закаев – это повод для того, чтобы напугать всех, что вот сейчас арестуем всех, кто будет приезжать на Конгресс, и не позволим провести этот Конгресс и так далее. Это было запугивание.
А сегодня Ахмед Закаев уже участвовал в работе вашего Конгресса?
Но я вчера дал ему слово, и он выступил с докладом. Сегодня провел пресс-конференцию уже отдельно по своей проблеме, по своей тематике. После чего провели мы уже руководство Конгресса, провели пресс-конференцию по итогам Конгресса.
Определены ли ваши дальнейшие планы? Ведь ваши конференции проходят нерегулярно. Когда вы в следующий раз и где намерены собираться?
Сейчас в планах проведения нескольких конференций в Бельгии, Франции, Германии.
Президент Всемирного чеченского конгресса Дени Тепс. Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» поговорим о подготовке к выборам президента Белоруссии.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Под Варшавой завершился трехдневный Всемирный конгресс чеченского народа, участники которого констатировали, что в последнее время мир практически забыл о чеченской проблеме. Участвовавший в конгрессе один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что останется в Польше еще на несколько дней, в частности для того, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы под Смоленском. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Организатор московских гей-парадов Николай Алексеев, пропавший несколько дней назад, вернулся в Москву. Об этом он написал сегодня в своем блоге. 15 сентября Алексеев был задержан неизвестными в московском аэропорту Домодедово перед вылетом в Швейцарию. Мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил намерение обратиться в суд в связи с критическими материалами в его адрес в российских СМИ. Лужков назвал развернутую против него информационную кампанию клеветой и заявил, что она организована, как он выразился, сверху. Федерация автовладельцев России провела сегодня в центре Москвы пикет с требованием возобновить расследование автокатастрофы с участием машины вице-президента нефтяной компании «Лукойл». Премьер-министр России Владимир Путин пообещал в следующем году проиндексировать пенсии. Выступая на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, Путин напомнил, что средний размер пенсии по старости составляет сейчас чуть более 8 тысяч рублей. На Украине во время учений ранены четверо военнослужащих на полигоне в Крыму, где проводились боевые стрельбы. На борту десантного корабля «Кировоград» взорвались два артиллерийских снаряда. В Афганистане завершились парламентские выборы, явка избирателей на которых, по предварительным данным, была крайне низкой. В Лондоне несколько тысяч человек приняли участие в марше протеста против визита в Великобританию Папы Римского Бенедикта XVI.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выборы президента Белоруссии состоятся 19 декабря. Эта дата была назначена на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания. Оппозиция уверена, что избирательную кампанию специально подогнали к затяжным праздникам, чтобы отвлечь народ от политических баталий. О том, как Белоруссия готовится к выборам, рассказывает корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Председатель парламентской комиссии по регламенту Василий Байков отметил, что в случае проведения выборов 19 декабря активность населения будет намного выше, чем в случае проведения выборов в феврале. До этого наиболее приемлемым вариантом называлось 6 февраля 2011 года. По словам депутата, на начало года выпадает пора студенческих каникул, и значительная часть избирателей может разъехаться по родным местам. Поэтому провести выборы, по его мнению, целесообразно в декабре.
Проведение выборов до конца года позволит без потери времени на избирательный процесс буквально с начала 2011 года приступить к осуществлению задач социально-экономического развития страны на очередной год и пятилетие.
Однако эксперты сомневаются, что максимальное участие избирателей – основной мотив назначения выборов на предновогоднюю декаду. В таком случае разумнее было бы остановиться все же на февральском варианте, когда страна не только просохнет от праздничного марафона, но и сможет оценить традиционно сложные переговоры по поставкам энергоносителей. Настораживает, что власти практически исключают возможность второго тура, который в случае необходимости должен состояться не позже, чем через две недели. Иными словами, 2 января 2011 года. В каком состоянии будут избиратели в эти дни, несложно представить. Правда, в Центре избиркоме утешили, мол, второй тур можно провести и 26 декабря, что, в общем-то, в духе выражения «хрен редьки не слаще», говорит один из потенциальных кандидатов в президенты, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.
То,
что происходило вокруг этой даты, какие-то тайны, слухи, все это ярко свидетельствует о том, какая у нас ситуация. Власти даже не могут людям открыто, честно сказать, когда будут выборы, как они будут проходить. Очевидно, что у властей весьма сложная ситуация, причем в отношении практически со всеми, и с Россией, и с Европой, и с Штатами. И она обещает быть еще более сложной для режима Лукашенко. Поэтому необходимо эту власть менять. Лично я готов к выборам, и эта дата ничего не меняет в моих планах.
Меняет моих планов.
Еще один претендент на высший государственный пост – лидер компании «Говори правду» – известный белорусский поэт Владимир Некляев. Он считает, что власти сильно рисковали, если бы решили провести выборы в начале 2011 года. С февралем никак не получалось, поскольку после Нового года начнется напряженность уже не информационного, а практического характера в отношениях прежде всего с Россией. В таких условиях проводить основную политическую кампанию было бы самоубийством со стороны властей. Поэтому выборы назначены до Нового года, когда ситуация выглядит более-менее сносно, когда еще есть чем платить рабочим, всем, кто получает деньги из бюджета. Одной из главных предвыборных сенсаций стал сход с дистанции экс-кандидата на выборах 2006 года Александра Меленкевича. Политик заявил, что возглавляемое им движение «За свободу» добивалось изменения избирательного законодательства, чтобы выборы в Беларуси были честными, свободными и справедливыми. Однако после назначения даты выборов глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что никаких изменений в законодательстве не будет. Таким образом, считает политик, нет выборов, а есть только избирательная кампания.
Я абсолютно не развит. Я остаюсь в политике.
Но я не прощаюсь. Я остаюсь в политике и в общественной жизни. Не надо сетовать на то, что я не участвую в кампании в качестве кандидата, ведь я буду работать на стороне тех людей, которые мне импонируют. Костусев, Клушаков, Михалевич. Нужно, чтобы в государстве росла новая генерация политиков. Я чувствую, что в ближайшие год-два в стране будут перемены. Поэтому мы должны объединяться теми силами, которые возьмут на себя ответственность за европейскую Беларусь.
Какие возьмут на себя ответственность за европейскую Беларусь.
Действующий президент Александр Лукашенко пока официально не объявил о своем участии в выборах, однако в предвыборную дискуссию уже включился. Выступая на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, он дал понять, что простой народ пытаются водить за нос. В своем выступлении Лукашенко раскритиковал программу кандидата в президенты Ярослава Романчука «Миллион новых рабочих мест для Беларуси».
Миллионы новых рабочих мест звучит, конечно, очень красиво. Только авторы подобных идей умалчивают, что такой плюс прирост в кавычках, они планируют за счет сокращения существующих рабочих мест. Кому, скажите, нужна такая пыль в глаза? И миллионы новых рабочих мест – это сотни миллиардов долларов. Все эти годы власть была честна перед народом и брала на себя только те обязательства, в выполнении которых была уверена. У нас есть предпосылки для того, чтобы сделать больше и лучше. Мы к этому идем, но постепенно.
Накануне председатель Центра избиркома Лидия Ермошина рассказала, сколько денег кандидаты в президенты могут потратить на свою избирательную кампанию. Предельный размер фонда не должен превышать 3000 базовой величины, немногим более 30 тысяч долларов. А спонсорские взносы должны поступать исключительно от граждан и организаций Беларуси.
Главное условие, что это спонсорские взносы граждан Республики Беларусь и организаций Республики Беларусь. Иностранные средства от граждан организаций либо иностранных государств, средства от бюджетных организаций, от религиозных организаций поступать в данные фонды личные финансовые кандидатов не должны и не могут.
Прием заявок на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента начался 15 сентября и продлится по 24 сентября. Пока что Центр избирком получил лишь один пакет документов от имени экономиста Виктора Терещенко. 60-летний Терещенко участвует в избирательной кампании уже третий раз. Впервые он выдвигался кандидатом на этот пост в 1994 году, но собрав 85 тысяч подписей, в итоге решил поддержать Александра Лукашенко, став его доверенным лицом. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода. Итоги недели». Загадочная история произошла с известным российским гей-активистом Николаем Алексеевым. В среду он был задержан в аэропорту Домодедово перед рейсом в Женеву, а затем исчез. Друзья Алексеева не могли связаться с ним, но с его телефона агентство «Интерфакс» получало СМС-сообщение о том, что он якобы находится в Минске, намерен просить в Белоруссии политическое убежище и решил отозвать иски из Страсбургского суда на запрет московскими властями гей-парадов. Сегодня Алексеев вернулся в Москву. Нашему корреспонденту Клэр Биг он рассказал, что его удерживали в отделении милиции в Кашире и требовали подписать бумаги с отказом от страсбургского иска.
Я прошел таможенный контроль, после этого я прошел паспортный контроль и дальше был контроль безопасности, который я прошел, и подошел начальник смены авиационной безопасности, сказал, что хотим проверить дополнительно ваш багаж, у нас есть определенные подозрения и так далее. Хочу обратить внимание, что в этот момент я находился в международной зоне аэропорта, откуда никакие российские власти не могут человека вызвать или заставить его покинуть эту зону и так далее, потому что это уже зона, которая находится не под российским законодательством, а международным. У меня в паспорте стоит штамп о том, что я покинул территорию России. Этот штамп не аннулирован, штампа о моем въезде назад в Россию в паспорте нет. Кроме того, на моем посадочном талоне четко стоят печати о прохождении мною досмотра авиационной безопасности. То есть все действия, которые были в этот момент совершены, они совершены абсолютно незаконно с нарушением международного законодательства. После чего меня проводили в какую-то комнату, где в течение около 2 часов меня пытались как-то допросить, проверяли мои сумки, мой багаж, включали мой компьютер, а потом пригласили совершенно каких-то непонятных новых людей, которые меня вывели из терминала аэропорта, посадили в машину и отвезли в то место, где я находился в первые сутки. Как потом выяснилось, это было в городе Кашира. И я об этом узнал только благодаря тому, что вот мой iPad они войти не смогли, потому что он был запаролен. И в тот момент, когда у меня была возможность, я все нажатием двух кнопок определил свое месторасположение, что сделать очень просто на iPad. И там меня держали около суток. Это было какое-то местное отделение милиции, но люди, которые там находились со мной, это были не сотрудники правоохранительных органов, по крайней мере, они были без формы и, естественно, что не представлялись, кем они являются. Речь шла в основном о московских гей-парадах, в том деле, которое есть в Европейском суде, и мне сказали, что у тебя еще этих дел много, что тебе стоит вот это отозвать, чтобы не нагнетать обстановку. И мне была предложена готовая бумага для того, чтобы я подписал, но, естественно, что я никаких бумаг не подписывал, какие бы бумаги после этого ни появлялись, я никогда не отказываюсь от дела в Европейском суде, там уже это единственное, может быть, неправильный момент, это то, что я являюсь единственным заявителем по этим делам, и, может быть, они рассчитывали на то, что будет проще заставить одного человека это дело отозвать. А вчера, я так понял, уже потом в связи с той поднятой шумихой, которая поднялась в СМИ и вообще на уровне зарубежных представительств, зарубежных активистов, правозащитников, я думаю, что они поняли, что нужно каким-то образом разруливать эту ситуацию и что нужно меня просто отпустить, потому что другого варианта, я думаю, у них просто не было в тот момент. И мне было просто сказано, что я могу уйти, и вот так вот просто я вышел, и только тогда я смог сориентироваться, где я нахожусь. В Москву я уже приехал из Тулы и приехал на обычном рейсовом автобусе, который, в общем-то, не отслеживает ни паспорта, ничего, то есть это был не поезд, а автобус. И сегодня я где-то около 17:30 был в Москве утра.
Многие СМИ писали, что они от вас получили СМСки. Вы отправляли эти СМСки или нет?
То есть я сделал несколько звонков, когда все это началось еще в аэропорту, а потом я еще пару СМС отправлял, когда у меня была возможность по поводу того давления, которое они оказывают перед Евросудом. Но никаких СМС, касающихся Минска, касающихся того, что я отказываюсь от дел в Евросуде, я не отправлял. Этого телефона больше со мной нет. Они мне просто-напросто отобрали, и больше я его не видел.
Если я правильно вас поняла, вы тогда эти два дня жили в милицейском отделении. Это не был дома или квартира?
Нет, абсолютно точно. Это были отделения милиции. Тут даже никаких сомнений нет. Это было не какое-то тайное место, не какая-то квартира или не какой-то офис. Это было именно милиция. Люди, которые были со мной, это были далеко не милиционеры, хотя, может быть, милиционеры, но, по крайней мере, они были без формы. Физического никакого воздействия не было, но психологическое давление и оскорбление, и все это было просто в огромном количестве.
О своем задержании в Домодедово рассказывал организатор московского гей-парада Николай Алексеев. Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, как и в прошлую субботу, придется начать разговор с сюжетов, посвященных Юрию Лужкову. По программе телепередач можно судить, что московскому мэру не удалось помириться с Кремлем. С другой стороны, он остается на своем посту и активно защищается, в том числе и с помощью телеэфира. Так что настоящая телевойна получилась впервые за много лет.
Да. Это верно, но по поводу того, что он активно защищается с помощью телеэфира, это я бы позволила себе оспорить вот это утверждение, потому что на самом деле защиты Лужкова на удивление мало. Причем на удивление я имею в виду прежде всего его абсолютно придворный канал ТВ-центр, где в прошлую неделю была итоговая программа Пушкова. Это такой известный наш пламенный публицист, и, казалось бы, он всегда так рьяно защищает мэра. А здесь он просто пожурил коллег, как-то так слегка пожурил, ну, в таком вот тоне, мол, ну, ребята, ну, как вам не стыдно, ну, нельзя же так. И что меня совсем удивило, абсолютно никак не защитил мэра господин Караулов. Это такой спецназовец почище НТВшных ребят ТВ-центра. Там вообще о Лужкове речи не было. Так что я не знаю, что вы имеете в виду. Защитил он только себя в кратком фрагменте интервью, которое транслировало канал 24 с Михаилом Осокиным, это РЕН. И сегодня это интервью будет целиком на канале РЕН в программе Марианы Максимовской.
Вот как раз это интервью я имею в виду, что сегодня будет дан, с одной стороны, залп по супруге московского мэра, с другой стороны, будет его интервью. РЕН-ТВ и НТВ.
Видите, тот фрагмент, который уже был, он выглядел достаточно амбивалентно, потому что на вопрос Марианы Максимовской о преференции собственной жене, он сказал, ну что вы, у меня замечательная жена, она очень талантливый человек. И когда Мариана спросила, а как вы думаете, если бы у нее был другой муж, не мэр, она была бы столь богатой? Он говорит, нет, конечно, она была бы гораздо богаче. Так что вот защита тоже вышла такая сомнительная. Но тут уж, что называется, все на чистом сливочном масле. Что сказал, то и есть.
Слава, что еще примечательного было на этой неделе?
Примечателен один проект, мне кажется, на канале «Культура». Он называется «Отдел». Автор этого проекта Александр Архангельский. И посвящен очень любопытному явлению, ну, приблизительно вот середины 50-х и вплоть до середины 80-х, может быть. Явлению, которое называется «Просвещен либеральная номенклатура». Идея этого цикла в том, что вот в самой тоталитарной системе всегда находятся места в всегда находятся отделы, вот скажем так, где человек может себе позволять оставаться самим собой, где он может мыслить независимо от системы и жить так, как он считает нужным. Две таких точки были обнаружены как раз автором цикла «Отдел». Первая точка – это «Проблемы мира социализма». Это журнал в Праге издавался, кажется, начиная с 58-го. И вторая такая точка – это Институт международного рабочего движения. В таком, казалось бы, месте с самым неподходящим названием собрались люди, которые никакого решительного отношения не имели к международному рабочему движению. От Мамардашвили Мираба до Эриха Соловьева, от Юрия Корякина до Эрнста Неизвестного. Вот, собственно, восьмисерийный цикл о них. И это, мне кажется, очень важно. Там можно предъявлять массу претензий к самой программе. В частности, мне показалось, что она достаточно поверхностно, клочковато сделана, потому что как-то не очень очерчен круг идей. А что, собственно, эти люди, кроме того, что они были молоды, хороши собой, влюблялись, женились и очень много пили, вот круг идей, которых они исповедовали. Ну, это понятно, что невозможно такое гигантское явление охватить какой-то одной программой. Но, тем не менее, по контрасту с нынешним днем, вот в те времена, самые, казалось бы, жестокие, тоталитарные, находились места, где можно думать. А вот в наше время, казалось бы, когда свобода, как нам объясняют, лучше, чем не свобода, когда можно говорить все, находятся места, где можно думать, в частности, вот в таком публичном пространстве, как телевидение, практически отсутствует. А зато неожиданно находятся все время места, где исправно работает сливной бачок. Вот как-то это такой контраст времен на этой неделе, он мне как-то вот обратил мое внимание на это.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Программу «Итоги недели» продолжит рубрика писателя Виктора Ерофеева «Русская энциклопедия».
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. У нас сегодня в рубрике «Русская энциклопедия» поговорим о запретах. А может быть, поговорим и о запретах на запреты, потому что, в конце концов, это уже становится абсурд. Мэр Нью-Йорка заявил, что в скором будущем запретит курение во всех парках, площадях города, а также на городских пляжах. Интересно, что при этом он оставит возможность, свободу американцам курить на улицах. Он аргументирует, что будет меньше окурков, ну и прочее. Штраф $50. В Чикаго и в Лос-Анджелесе уже такие законы действуют. У нас же в Москве запретили продавать, как вы знаете, крепкие алкогольные напитки с 22 часов. Ночью пей только шампанское или пиво. Встает вопрос, что нас ждет в будущем? Вообще, мы знаем, что жизнь вредная вещь, и, может быть, нам скоро просто запретят жить. Мы знаем, что алкоголь и даже до 22 часов вызывает опьянение. Мы знаем также и то, что если победят окончательное курение, то надо будет бороться еще с какими-то человеческими недостатками. Но мне кажется, что человеческая личность, на то она и личность, чтобы сама решать, что и делать, а что не делать. Мы никогда почему-то странно, да? Почему-то не курим, например, в больницах или в поликлиниках. Мы знаем, что так не надо делать, и нет никакого для нас старшего брата, который будет нам это приказывать. Так не лучше ли нам самим решать, как и что мы делаем в нашей жизни? У нас сегодня в гостях замечательный русский писатель, кстати говоря, писатель из глубинки, из, что называется, далекой глубинки. Это Анатолий Королёв. Толя, приветствую тебя, хотя ты уже давно москвич. Вот мне интересно, ну, скажем, я такой человек, который хорошо знает и Нью-Йорк, и Париж, и, в общем, эти запреты, они уже у меня в контексте. Ну, вот на тебя обрушивается такое объявление: не курить в парке, но на улице покури, или до 22 часов беги, покупай водку, а после этого нет. Как ты к этому отнесешься?
Я отношусь к этому крайне отрицательно, но, Виктор, обрати внимание, как миллиметровка уменьшается. Раньше ловили в средние века, скажем, крупный сетью вылавливали колдунов, их было немного. А сейчас миллиметровка уменьшилась до размеров комара. Сейчас мы все попадаем в эту сеть, в этот пылевой мешок пылесоса. Выскочить из него невозможно. Что же еще становится еще более мелким? Витя, дорогой.
Я не знаю, у меня такое ощущение, что затем запретят читать газеты, потому что на пальцах будет откладываться вот эта такая свинцо. Да, 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 да.
У нас в провинции запрещали раньше носить шляпы. Я помню, как их срывали с людей. Ну, я мальчиком
да, видел. И кричали профессоры кислых щей, да.
Да, помню, да, да.
В Москве тоже это было.
Тоже опасно. Да. Была такая создана атмосфера агрессивного поля, которое постоянно вмешивалась в человеческую жизнь. Слава богу, мы сейчас носим шляпы, мы можем носить галстук.
Но с другой стороны, в Америке, помню, как наша очень известная поэтесса, ну, не буду называть имя, это не важно, она хотела в Стэнфорде снять комнату. И хозяйка ее спросила, а вы курите? Она говорит, я курю, но, говорит она, я не буду курить, конечно, в квартире, я буду выходить на улицу. Да, сказала хозяйка недовольна, но зато от вас будет пахнуть табаком. И не сдала ей комнату. Но на таком основании, наверное, если мы всех будем вынюхивать, то, по-моему, вообще от человечества мало что останется.
Совершенно с тобой солидарен. И хочу сказать, что вот в этих мелочах, как ни странно, мы видим некое тотальное наступление на права не просто уже человека, а на права, ну, не знаю, биологического существования клетки.
Точно.
Скоро на межклеточном уровне будет запрещено одним мембранам общаться с другими мембранами, левой руки пожимать правую. Возьмут контроль над телом.
А ты помнишь, в начале советской власти, например, было целое общество отказа от рукопожатия, потому что считали, через рукопожатие микробы передаются.
Точно, вот скоро... ты сказал, я сейчас вспомнил. Книжка была у нас в школе, распространяли ее нам. Нельзя срывать цветы, нельзя кусать соломинку, потому что на ней какие-то микробы. Нельзя гладить собаку, потому что это отвратительно. Все блохи на тебя перепрыгнут.
Конечно.
Кошку нельзя гладить. И так далее.
Запретят купаться в реках, в океанах, в озерах, запретят водить машины, потому что можно сбить кого-то, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Я горячо поддерживаю все, что ты говоришь.
В общем, да здравствует новое рабство 21 века. Хотя, честно говоря, я против того, чтобы продавать алкоголь в ночное время, потому что слишком много алкоголиков. А насчет сигарет у меня, конечно, тоже субъективное мнение, потому что все-таки время от времени я выхожу и курю.
Гостем Виктора Ерофеева был писатель Анатолий Королев. Вы слушаете «Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
В честь ветеранов рока Hootie and the Blowfish будет установлен монумент в столице Южной Каролины, где группа была сформирована в 1986 году. Как сообщает Billboard, опираясь на местную газету, открытие монументальной скульптуры из стали и черного гранита высотой почти в 4 метра состоится 21 октября в Колумбии, в престижном районе Five Points, в нескольких кварталах от Университета Южной Каролины. Представители американского южного рока Hootie and the Blowfish были необычайно популярны во второй половине 90-х годов. На сегодняшний день они записали 7 студийных альбомов и 16 раз лидировали в различных чартах Billboard со своими синглами. Их дебютный альбом Cracked Rear View, вышедший в 1994 году, сейчас занимает 15 место среди самых продаваемых альбомов всех времен. В последнее время Hootie and the Blowfish вместе играют редко. Они отпразднуют свой 25-летний юбилей в следующем году. Фронтмен группы Дариус Ракер несколько лет назад начал сольную карьеру и стал одним из открытий на кантри-сцене. Родители Майкла Джексона все еще пытаются найти виновных в его смерти. На днях Кэтрин Джексон подала в суд на компанию AEG Live, занимавшуюся организацией прощальных концертов музыканта в Лондоне. В своем иске Кэтрин Джексон обвиняет компанию в невыполнении заключенного ранее соглашения, а также выдвигает обвинения, связанные со смертью ее сына. По мнению матери Майкла Джексона, именно AEG Live несет ответственность за действия личного кардиолога-певца Конрада Мюррея, которому предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. AEG требовала, чтобы лечением Майкла Джексона занимался именно этот конкретный врач, потому что хотела обеспечить его присутствие на всех репетициях и шоу. Их больше интересовал огромный доход, который которую они получат от лондонских концертов, нежели здоровье и безопасность моего сына, говорится в иске Кэтрин Джонсон. Цель этого судебного иска – раз и навсегда рассказать всему миру, что на самом деле случилось с Майклом Джексоном, сказал в своем стейтменте адвокат Кэтрин Джексон. Кенни Ортега, директор серии концертов «This is It», с которым еще недавно семья Джексонов пребывала в отличных отношениях и даже получила от него многомиллионный гонорар за одноименный фильм, тоже назван в числе обвиняемых в судебном иске, поданном в среду от имени матери Майкла Джексона и троих его детей. На следующей неделе в «Билборде» дебютирует сразу 6 новых альбомов. По всем прогнозам, новым королем хит-парада станет 4-й студийный альбом рокеров Линкин Парк «A Thousand Songs». Ну а слушать мы будем сегодня замечательную певицу, пианистку и автора песен Сару Бареллис, чья 3-я студийная пластинка «Калейдоскоп Харт» впервые возглавила альбомный чарт. Ну а песня называется «King of Anything».
Across the table while I look outside. So many things I'd say if only I were able, but I just keep quiet and count the cars that pass by. You've got opinions, man, we're all entitled to them, but I never asked. So let me thank you for your time and try not to waste any more of mine and get out of here fast. Break it to your babe, but I'm not drowning. There's no one here to save.
Сара Бареллис на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о Москве Юрия Лужкова, обзоры еженедельников и блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я проголосовал. Я надеюсь, что результаты будут хорошими.
Инициатором конституционных поправок стала правящая умеренная
исламистская партия. ОМОНовцы действовали жестко. Они мгновенно бросались на митингующих, выхватывали
самых. Акция в рамках самых. Общероссийского дня гнева задумывалась как митинг.
Итальянка, ежемесячный доход которой составляет 500 евро, приняла решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.